всех грехов и пресечения с ним. И вот встану на землю, и будет произведен суд. И Мессия войдет в свой дом. Здесь иудеи верят, что откроются врата, ныне заложены золотых врат, и Мессия войдет в храм и восстановит царство Израиля. В этом веровании, если воспринимать его духовно, есть глубокие истины. Тем более, что это предание, оно как бы соткано из библейских пророчеств. Конечно, нам очень трудно представлять себе вообще все, что будет. И тем более суд Божий. С одной стороны, мы знаем, что страшный суд будет перед белым престолом Иоанна Богослова в Апокалипсисе, то есть перед престолом Бога. И сказано, и небо, и земля предстали перед престолом, и не найдено было им места. И они бежали от лица престола. Как сочетать пророчество Иоанна Богослова и пророчество Иоанна? Об этом можно сейчас только как через тусклое стекло, заглядывая, размышлять, потому что кто ведает, как оно будет. Но Апокалипсис и Евангелие – это две стороны одного и того события, а лучше одной и той же личности – личности Иисуса Христа. Евангелие Иисуса Христа и Апокалипсис, то есть откровение Иисуса Христа. Евангелие, оно описывает, как все, что совершил Христос, как оно выглядело здесь на земле, как оно выглядело в Назарете, как это выглядело в Кане Галилейском, на Галилейском море, на Иерусалиме, на Иудее. Апокалипсис раскрывает те же события, но он показывает, как это видели ангелы с неба, как это видно оттуда, с той стороны, со стороны незримой, духовной. То есть по своей мистической, таинственной, онтологической сущности. И таким образом одно и то же событие, евангельское повествование и апокалиптические символы, они соединяются. Я думаю, что таким образом вполне можно соединить ту конкретную долину Иосафата, на которой некоторые из евреев сидящих сами были своими ногами ступали. То действительно там все это произойдет. Действительно так оно будет выглядеть отсюда. А Иоанн Богослов показывает в апокалиптических символах, насколько возможно для мистического, таинственного человеческого восприятия, как это как бы выглядит отсюда. То есть это две эти стороны одного и того же события. Проникая всеми этими размышлениями, когда стоишь на Ионской горе, когда спускаешься на долину Иосафата, когда останавливаешься у заложенных царских врат, когда с трепетом стоишь у храмовой горы, то верующие знают, какие чувства переполняют человека, когда размышляешь обо всем, что произошло, что имеет произойти. Как малое земное имеет одновременно космический, вселенский смысл. И за все оно осуществляется. Для чего Господь вознесся на небо? И что это вообще означает, вознесение Господа? Господь сказал, что в обителях, в доме Отца моего обители нет. А если не так, то я пошел бы приготовить. И вы знаете, это, кажется, не так. В каком смысле не так? Да потому что из тех обителей были когда-то изгнаны падшие ангелы. И как размышляли об этом некоторые святые отцы церкви, что сколько ангелов отпало, столько человек людей должно вновь войти туда. Как бы эти освободившиеся обители должны восполниться. И вот Господь идет туда, чтобы приготовить место. Как бывает при перегисте? Обычно хозяин дома, глава семьи, он едет вперед. Он осматривает место, он подыскивает дом, работу, приготовляет место. И когда все это предоходит, тогда он едет за семьей. Для того, чтобы перевести его на новое место. Вот так Господь создал здесь на земле свою семью. Она состояла в тот день из 12 человек. Из Матери Божией и еще некоторых, которые были с ним. И вот он оставляет их здесь и уходит туда, где наш Бог, где наша отчизна, откуда мы родом, для того, чтобы там приготовить нам место. И когда он приготовит место, тогда он вернется сюда. И вот сейчас мы живем во время приуготовления этих мест. Каждому из верных чад Церкви Божией приготовляются места, обители в доме Отца Небесного. Когда все будет готово, тогда он придет и заберет свою семью. То есть Церковь Божия, она будет восхищена, она будет вознесена в средине Господня на Христос. И тогда Христос соединится с своей Церковью и введет ее туда, в эти небесные обители. Это будет при втором и славном Его пришествии. Что еще означает вознесение Господне? Во-первых, мы должны отчетливо понимать, что Господь вознесся на небо человеческой своей плотью. Не по божественной своей природе, по божественной природе Господь вездесущий. По божественной природе Он не занимает никакого пространства. Он не нисходит, не восходит. Человеческое тело, оно было рождено в Вифлееме. Оно странствовало по путям Святой Земли. И оно теперь возносится на небо. То есть Господь восходит на небо человеческой природы. И сидя одесную Бога Отца. Это слова из Евангелия, которые мы повторяем символы веры, сидящие одесную Отца. Что значит, что Господь сел по правую сторону Отца? Ну как вот можно сесть по правую сторону Отца? Бог вездесущий Дух. Естественно, это речь образная. И, кстати, существует достаточно неудачная икона, когда изображается Бог Отец, сидящий на престоле, Господь Иисус Христос, сидящий на престоле, два трона, престол Божий один. И над ними Бог. Это так называемая новозаветная Троица. Мы уже не раз об этом говорили, которая написана в нарушении канона церкви и заповеди Божией о том, что Бога не делает только да и другие. Бог не описуем и не изобразим. Можно описать только образы воплощенного Бога, Бога-человека Иисуса Христа. Об этом говорит Седьмой Вселенский Собор и очень многие святые отцы, да и просто здравый человеческий транспорт. Господь восходит, восходит человеческий природ. Сел одесной Отца, это значит, бил человеческую природу во славу. Человеческая природа, она была оттопнута от лица Бога через грех. О Каине сказано, и он ушел от лица Бога. Теперь человеческая природа вновь возвращается в свое первозданное состояние, в своей цели, в Богу. То есть происходит обожение человеческой природы, как говорил святой Афанасий Великий, и вслед за ним многие и многие другие святые отцы. Когда Господь родился, ангелы пели: «Слава Вышнему Богу на земле». И в человеце благородно. Тех человеков, о которых апостол Павел пишет, что мы были по природе чадами гнева Божия. Вот эти человецы, это теперь чады благоволения Божия. И первым чадом благоволения Божия был Назарянин. О нем в водах Иордана было сказано: «Се сын был возлюбленный, которым мое благоволение». Вот первое человеческое плодо, на которое Божий благоволение. И когда Дух Святый там, на Иордане, сошел на него, как говорит святой Ириней Леонский, Дух Божий, это небесная голубица, навыкала обитать на этой земле, как Ноева голубица, которая нашла наконец землю, принесла масло через. Так вот теперь Дух Святый нашел ту плод, которой он вновь мог бы быть. А через нее уже излиться на всякую плоть. Это будет следующее событие, о котором мы завтра будем беседовать. Таким образом происходит вхождение во славу Божию в человеческую природу. Вот что значит беседа о Деснии Бога Отца. Вознесение Господне – это праздник очень важен. Если крест – это, и, соответственно, Великая Пятница – это наше покаяние, это искупление наших грехов. Если воскресение, Пасха, это наше воскресение от мертвых дел греха, то вознесение – это наше оружие. Все, что совершил Христос, оно теперь должно произойти в нем. Как бы воспроизвестись должно оно в нем. Господь первый протаряет этот путь. Он протаряет путь те обители для того, чтобы нас туда вести. Он ввел свою плоть в славу Бога для того, чтобы и мы соделались причастниками Божественного естества. Таково таинственное, глубинное, богословское, романтическое, духовное значение возносимого Бога. И вся наша жизнь должно быть восхождение на Елеон, то есть восхождение в это облако, вхождение славу Божию. Каждый из нас должен со Христом взойти в славу Божию. В Апокалипсисе так и сказано: и даст сесть на престоле. То есть каждому человеку. Это смысл жизни христианина — войти в эту славу Божию, соединиться с Ним, войти в эту незримую, непостижимую, божественную славу. Еще. Для чего восходит Господь к небу? Первосвященник входит во святая святых храма для того, чтобы там ходатайствовать жертвенной кровью пасхального агнца за народ. Не пасхального, а агнца, закрепленного за грех народа. Христос, этот первосвященник, очень любит. Он входит во святая святых, а это небо. Это апостол Павел, посланник евреям, говорит, что святая святых — это небо. Завес этот путь. Именно через Бога он входит туда, во святая святых, на это небо. Для того, чтобы ходатайствовать за нас. Весь народ стоял там, во дворе храма. Только первосвященник ходил во святая святых. Так и мы сейчас, церковь земная, находимся здесь, во дворе, то есть в этом материальном мире еще. А наш первосвященник уже вошел во святая святых. И он ходатайствует там, в своей крови, пред Богом Отцом. Таким образом, именно через вознесение мы приобрели небесного Отца. Именно поэтому Господь и говорил: лучше для вас, если я оставлю вас. Ведь ученики, они опечалились, когда узнали, что Господь их оставил. И казалось бы, ну разве не лучше было бы, сейчас бы Господь жил в Иерусалиме. Ну и ходил бы по всей земле, нам бы сюда, в Сибирь как-нибудь бы пришел. Какие бы, не было бы никаких вопросов, мы бы ходили, мы бы его спрашивали, он бы нам все отвечал. А Господь говорит, лучше, если я вас оставлю. Да, действительно лучше. Ибо если Господь по пути остался бы здесь, то мы бы едва ли что приобрели. Господь должен был по плоти оставить землю, войти в славу Божию, для того, чтобы и мы могли соделаться и участвовать в небесной славе. А просто видеть его по земному, его многие видели, целые толпы видели. Однако Павел и вовсе распял. То есть в этом как бы нет ничего такого великого. И для нас действительно лучше, что мы теперь имеем там на небе ходатай, чем мы бы имели здесь Сына Человеческого, которого бы, ну, по людским нравам, где еще бы нас распял. А теперь он ходатай нового завета, вошедший на святая святых самого мира и представительствующий пред Богом Отцом за нас. Мы же поставим здесь, церковь поставила здесь, для того, чтобы совершать его служение. Перед причастием мы всегда читаем 23-й псалом. Здесь так говорится: Господня земля и что наполняет ее? Вселенная и все живущие в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню? Жидонская гора. Или кто станет на свете на святом месте Его? И дальше. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный брань. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. Вот эти заложенные золотые врата, они так это все напоминают. Вот стоишь, они закрыты. Это сейчас здесь, в земном Иерусалиме. А теперь слушайте. И кто и кому это говорит? Ангелы земные и ангелы небесные. Вот эти два ангела, которые делились апостолами. И те ангелы, которые там. Ангелы с земли говорят, поднимите врата верхи ваши. И поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Войдет в Иерусалим, войдет в свой храм. Те спрашивают, кто сей царь славы? Потому что врата закрыты. Они были затворены, когда Адам был изгнан. Кто сей царь славы? Земные. Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. В Голгофской брани Он одержал победу над дьяволом. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные. И войдет царь славы. Небесный. Кто сей царь славы? Земные. Господь сильный, Он царь славы. Вот такая перекличка ангелов небесных и земных, и царь славы входит в свой град. И как у Захарии мы читаем, и воцарился на сей земной. Потом начинается деяние апостольства. То есть Господь воцарился, а слуги Его посланы в Одессе книги. Вот вся книга деяний, она нам покажет, как слуги Христовы пошли для того, чтобы возвести, что Господь воцарился. Господь воцарился, Глебову подключился. Мы думаем, что Господь еще когда-то воцарился. Это сознание, оно где-то в каждом из нас есть, может даже в подсознании. То есть сейчас мы знаем, что грех, дьявол, плохо, болезнь, несчастье и так далее. Но мы верим, что когда-то воцарится Господь, когда-то будет Царство Божие. Такое мироощущение не евангельское, не апостольское. Господь уже воцарился. Царство Его уже есть. Оно уже осуществляется. Только оно приходит не вдруг, не вдруг, не автоматически. А как Он сам говорит, что Царство Божие подобно заквас, брошенное, к примеру, муки, пока не скиснет все. Иудеи, Самарии, все концы земли. А когда скиснет все, тогда и готов будет этот хлеб для небесной радости. И сейчас Царство Божие уже есть. Мы уже само Царство. Когда совершается крещение, то священник возглашает благословенно Царство. Он уже благословляет пришедшее Царство. Господь уже Царствует, а новокрещенный входит в это Царство. Когда начинается Божественная литургия, священник берет Евангелие, осеняет престол крестообразно и произносит благословенно Царство Отца и Сына Святого. То есть Царство Божие уже есть. И вот через крест оно приходит в этот мир. Оно осеняет этот мир. И через Евхаристию, через литургию оно водворяется и входит. Оно как закваска, брошенная в эти три меры муки, пока не слезет все. Так что Царство Божие не будет, оно есть. А сейчас время вскисания трехмер муки. Пока не скиснет все, и как сказано, и будет Бог, все время все. И вот это время вскисания муки, это и есть деяние святых апостолов. Деяния святых апостолов, они описывают, как это происходило, и как это происходит, и сейчас происходит. Как мы уже слышали, это книга не закончена. Таков духовный смысл этого события, и не случайно, что с этого события, которым заканчивается земной путь Спасителя, начинается земной путь апостола. Это та грань между Евангелием и деянием. Больше Господь не будет ходить по земле. Но как только Он сделал последний шаг, так уже делают первый шаг. На том месте, где Господь вознесся, Он стоял на камне, отпечаталась его стопа. Этот камень с отпечатанной стопой сохранился и поныне. Через три века царица Елена построит на этом месте храм, единственный в своем роде во всем мире. Храм без купола. Круглый храм и никакой крыши, никакого потолка, никакого купола. Все входящие в этот храм, когда поднимали голову, видели над собой небесный купол, тот самый, который видели святые апостолы. Этот храм простоял долгое время, пока был разрушен во время нашествия мусульманского на это место. Позднее там была построена крестоносцами часовня. Эта часовня, обращенная в мечеть, а теперь одиноко стоящая на этом месте, сохранена поныне. Тоже очень интересно, она такая круглая, вокруг нее круглая ограда. И как-то своеобразно воспринимается это пустынное. Когда ходишь в эту часовню, там ничего нет. Посередине камень, отпечатанная стопа вознесшегося Спасителя, и больше ничего. И только круглый свод этой часовни. Здесь Господь ушел на мир. Здесь Он совершил последний шаг, и здесь совершил первый шаг святые апостолы. Спасибо за внимание. Это вот такое мнение нашему духу о влиянии святых апостолов. Плотской, душевный, духовный, святой человек, по каким данным различается степень близости к Богу на земле и вечности, особенно святой и духовный человек, чем отличается? Это безобидное бессилие человеческое, понятие духовности. Господь сотворил человека, дал ему тело, то есть его наполненность, плоть, тело. Господь дал человеку и незримую природу, которую мы различаем дух. Дух от Бога, плоть от земли. А душа, она как бы между ними. Она тяготеет и к духу и плоти. Есть психофизическая природа человека, а есть одухотворенное бытие человеческой души. Это с одной, это как бы природа. А в нравственном плане плотской это человек, который тяготеет вещественно-греховным началом этого мира. А духов – это человек, который тянется к божественному. Душевный используется очень по-разному. С одной стороны, одушевленный – значит живой. С другой стороны, душевный, как и бездушный, уже имеет нравственное звучание. И в этом смысле душевный – это хорошо, то есть это человек с чуткой душой. Но в Священном Писании используется слово «душевный» еще и в отрицательном смысле. Это если человек духовную жизнь подменяет душевным эрзацем. Духовное переживание, эмоциональное переживание. Это не значит, что эмоциональные переживания плохи. Нет. Эмоционально эмоции окрашивают как бы духовную жизнь человека. Да и сама плоть, скажем, если человек молится, глаза светятся. То есть и душа, и тело одухотворяются. И это хорошо. Но если дух не сводится на душевный уровень, вот тогда плохо. То есть если мы вместо подлинной духовной жизни, которая сводится к молитве, будем жить жизнью душевную, а выдавать это за духовное. Вот тогда плохо. Здесь спрашивается понятие духовности. Вот если в одну комнату собрать всех художников, другую всех писателей, третью всех ученых, а четвертую собрать у священников и монахов. Скажите, где духовенство? То есть можем ли мы сказать, что когда, допустим, собралась конференция физиков, математиков или лингвистов, что собралось духовенство? Нет, да? Вот здесь уже мы чувствуем. Это нисколько не уничижает ни физику, ни словесность, ни еще что-то. Душа должна одухотворяться. И подлинная наука, подлинное искусство, оно одухотворяется. И тогда оно имеет глубину, силу и красоту. Но, собственно, духовная жизнь – это жизнь молитвы. И никакой другой духовной жизни не бывает. Сейчас как раз происходит эта подмена. Когда, если слово «духовность», поскольку с поповством раньше было запрещено, а теперь, наоборот, его заговорили и задергали. Теперь уже все духовность. И атеистическая духовность есть. И все. Духовная жизнь – это жизнь Бога. А когда мы жизнь в Боге подменяем чем-то другим, вот тогда мы совершаем грех, тогда мы подменяем духовную жизнь душевную. Если же мы душевную жизнь вводим в область Духа, тогда хорошо. Вот такая разница. Разница между святой и духовной. Вот мы говорим об апостольской церкви, во времена святых апостолов все крещенные назывались святыми. Никакой канонизации святых не будет. Потому что воля Божия есть освящение наше. Всякий человек, принявший святое крещение, получил освящение от Бога, очищен от грехов, рожден свыше, и имеет дар Духа Святого и всего этого святого. То есть не в силу, не в смысле личной безгрешности. Мы уже говорили, что сейчас процесс, и идет процесс борьбы, духовной брани против этого греха. У нас подмена иногда святость и безгрешность. Безгрешности никого нет. И все святые тоже не были безгрешны. Это были люди, которые победили в себе всякий грех. Но понятие святой – это понятие, относящееся к каждому члену Святой Церкви. Святой живет духовной жизнью. Позднее, когда в отличие от апостольского же образа, в церковь стали входить целые народы, тогда
даже если взять христианство, то в первых веках все епископы, которые не были. То есть раньше была не канонизация святых, а было отлучение недостойно. Значит, если недостойно, то отлучили. А раз не отлучен, значит свят. А у нас теперь и не отлучен, и не свят. Это что? Это те, кто между адом и раем. Те, кто между адом и раем, те провалятся все равно в ад. Поэтому воля Божия есть освящение ваше. Каждый должен к этому идти. Но сейчас историческая реальность такова, что святое крещение принято людьми, которые не живут во христианстве, и теперь уже канонизация святых, это, как мы говорим наоборот, о тех людях, которые так или иначе являются эталоном святости. Ну а все христиане, вроде как поскромнее, вот они ведут духовную жизнь. По сути, конечно, никакой разницы между духовным человеком и святым человеком быть не может. Буквы ветхие, начиная с храма, закон буквы новый, закон духа жизни во Христе. И чем отличается закон буквы новый по Новому Завету, закон духа жизни во Христе Иисусе? Что прощается? Вот кто согрешает, по принципу не хочу, а согрешаю. И вот принадлежит сатане или как. То есть речь плоти, роль плоти в процессе спасения. Закон буквы, как вот послание апостола Варнава, это оно не вошло в канон новозаветных книг, но он пишет, что иудеи во многом исказили Моисею завет. Что он изначально был не духовный. И Тора, и те книги же Моисея, но духовный. Так же, как и Евангелие духовный. Но дух Евангелия выше духа Тора. Но это тот же самый дух. А уже падший, плотяной человек, вот как раз живущий по законам плоти, ему свойственно постоянно гонять вот этот закон духа в закон плоти. Вы начали апостол говорить по духу, а кончили по плоти. Это произошло с ветхозаветными иудеями. Когда они ту божественную славу, которую созерцал Моисей, загнали в немыслимые всякие предписания и заповеди, а часто и смысл. Христианство это тоже может происходить и происходит. Когда мы закон Духа Евангелия тоже загоняем порой немыслимое, порой бессмысленное всякие заповеди и установления. Сейчас очень много православных знает, что в воскресенье нельзя зашивать пуговицы. Но не знает, что такое воскресенье. Вот это когда закон Духа загнали опять в закон Бога. И не от того, что Бога плоха, ни ветхозаветная, ни новозаветная Бога не плоха. Эти буквы, они Богом даны. Но буква тогда плоха, когда не духом, когда происходит выхолащивание. А выхолостить можно все. И вот это выхолащивание, оно много. И апостол Павел уже не к иудеям, а как раз к апостольской церкви пишет, что буква мертвит, а дух живопоет. То есть это грех, который... Ну как, всякий грех он всегда. Допустим, год, воровство, были верхом за это, они и сейчас есть. Также и вот это стремление выхолостить дух, оставить нежелящую букву, это вот такой порог. Он был и он есть. И он не наследует царство Бога. Новый Иерусалим это буквальное понятие. Или также Царствие Божие внутри нас. Новый Иерусалим начинается внутри нас, но это, безусловно, там не кончается, ибо Бог будет все во всем. То есть Новый Иерусалим – это безусловная реальность. Апостол Павел в послании к Галатам пишет, что
церковь есть Матерь всем нам, но благословит. То есть уже Христовая церковь, это есть тоже благословение. Это второй, скажем, уже этап. Первый внутри нас лично человек, второй церковь, а третья вечность. О том мы не можем знать, как оно будет. Но то, что это будет некий божественный град, это безусловно так. То есть то, что началось внутри нас, то никогда не кончалось. Можно ли лечиться иглоукалыванием? Что значит будет? Вот вчера, например, я прожил победу. Она одна у меня в голове была. А позавчера я делал уроки. Ни о чем другом думать не нужно. Во сне прокачал решать. Это для сравнения. Вот когда у нас только Бог, вот тогда мы живем в Боге. Когда мы им живем. Иногда встретишь молодого, вот чем ты сейчас живешь? Понятно, ты завтракаешь, ужинаешь, ты там ходишь на лекции, но чем ты живешь? И вот когда мы будем жить Богом, так иногда и хочется спросить христианина, чем ты живешь? И порой мы живем как раз не Богом. Мы живем, может быть, культурой, может быть, политикой, может быть, семьей, может быть, государством и еще что-то. И опять, сами по себе, все это нормально. Все это есть, и в этом мире без этого быть не может. Но человек должен жить Богом. Марфа, Марфа, причешься о многом. Едино же есть на потребность. Вот если человек живет Богом, тогда, если ему ничего остального не надо, он уходит, скажем, в забор, в жизнь. Или наоборот, он настолько живет Богом, что он все приобщает к Богу. Или он идет, как апостол, с проповедью, Евангелием в этом мире. Или он идет в больницу, чтобы принести милосердие и помощь болящим и страдающим. Или он помогает соседям и так далее. То есть делает обычные земные дела, но делает их Богом. Делает их с Богом, делает их радостью. Нет закона, нет и преступления. Там апостол Павел, послание к римлянам, объясняет, для чего пришел закон. Закон пришел для того, чтобы выявить грех. Где-то по сути, в глубине закон не нужен. Вот как это бывает в семье и везде. Мы много делаем предписаний своим детям, ученикам, а и по идее все эти предписания не нужны. Надо, чтобы дитё само это понимало и само все это дело понятие. А поскольку оно не так, то появляется закон. Человек отпал, он живет в грехе. Ему надо показать грех. Ну как грязному человеку доказать, что он грязный? Подвести к нему зеркало. Его к зеркалу и вот посмотреть. Вот закон – это зеркало, оно показывает нашу греховность. Ведь человек, как плотяной, человек, который живет греховно, не дай ему закон, он будет только так утверждать, что он все делает хорошо. Но вот есть закон. Это во всем. Государство, школа, праздничное движение. И везде. Не будет закона. Все будем делать, как делаем, и говорить, что мы делаем правильно и наилучшим образом. Как нам показать, что мы делаем неправильно? Вести в закон. Вести закон. Хотя сам по себе закон не нужен. Он только для... Он имеет чисто вспомогательную роль. Но без закона невозможно. Невозможно для падшего человека. А человек, который живет в духе, он наоборот не нуждается. И апостола Павла есть слова, которые трудно понять недуховному человеку. Он говорит, да, что духовному нужно все. И для него нет.
Вот, может быть, как бы дерзко это сравнение или так. Но сам Бог, он есть Дух, да? Абсолютно. Ему можно абсолютно все. Думайте, Бог убивает. Ему нужно. Он посылает болезни, люди умирают от этих болезней. Он двигает слои земли, начинается землетрясение, люди гибнут, в том числе и невинные, как мы говорим, по закону. Он крадет. Раз случился пожар, я целое лето работал, все, что заработал, все сгорело. Нам-то это не позволено. Если я подожгу чей-то дом, меня ж будут судить по закону. А Богу можно. Потому что он есть абсолютный дух, и все можно. И все, что он делает, есть благо, любовь. И вот человек, который живет духовно, об этом как раз свидетельство деяния апостольства и жития святых, то есть продолжение деяния апостольства, их события иногда не вписываются ни в какие мерки и рамки больницы. Иногда они не вписываются в канон церковный. Действия Христа и апостолов не вписывались в иудейский канон. Особенно фарисеи, Христос и ученики казались постоянными нарушителями канона. То они субботу нарушают, то руки не умывают, то еще что-то. Их коробило иногда от этих поступков. Коробило, потому что они не знали Духа, потому что они жили в обходе и знали Духа Бога закона. Им постоянно мерещилось, что Господь что-то нарушает. Хотя фактически Господь ничего не нарушил. Не нарушит он пришел закон, но исполнил чем? Любовью и Духом. Как сосуд вот закон. То есть исполнить не просто в смысле выполнить, а в смысле закона благодати. То есть Господь не отменил Моисея в закон, а он заполнил его благодатью. Вот что такое Евангелие. Это Тора, заполненная благодать. Это Евангелие. Но ничего не отменяет. И духовный человек, он живет по законам Царства Небесного, если вообще можно слово закон здесь. То есть по благодати. Об этом есть удивительное слово митрополита Илариона Киевского. Закон и благодать. Где он об этом рассуждает. А для плотяного человека нужен закон. Где нет закона, нет преступления. Все, что, как у нас юридическое. Есть аксиома. Что не запрещено, то разрешено. Да. А если ничего не запрещено, все разрешено, и мы все делаем прекрасно, хорошо. И вот для этого Господь дал закон. Время через равенство положения. Август, 16 июля, 10 сентября. Церковь. Господь сказал, что будете проповедовать Евангелие Царствия во свидетельство всем народам. Во свидетельство. К сожалению, не на спасение. То есть не все люди и даже не все народы принимают Христа. Слышали, но только лишь по свидетельству, а не во спасение. Много званы, мало избраны. А в той притче, там вроде бы наоборот, только один, да, оказался извергнутым, который вошел в брачный чертог, без надежды. Но это притча. То есть Господь показал, что ни в брачной одежде войти в чертог невозможно. А дальше от этого образа он переходит уже к этому своему убеждению, что много званых, мало избранных. Путь Христов – это узкий, тернистый, и мало кто им идет, а путь этого мира широкий, который идет по гибели, и этим путем идут многие. Это печальная реальность нашего времени. Поэтому каждый должен возревновать о том, чтобы войти вот на этот узкий путь, который ведет Царство Божие. Что означает библейская фраза «богов много» и «Господь много»? Ага, это не совсем библейская фраза. Нет. Есть Бог богов, Господь Господин, такое есть. Если об этом или о чем-то подобном,